Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов, и я принес ужасные новости. Так называемое перемирие, которое было очень Путину нужно на его любимый парад, закончилось и немедленно начались особо зверские злодейства. В ночь на 14 мая российская армия атаковала Киев, попала по гражданским объектам, по жилому многоквартирному многоэтажному дому в частности. Атака стала одной из самых масштабных за все время этой страшной войны. По последним данным, когда мы об этом сейчас говорим, 24 человека погибли в результате пожилой девятиэтажки в Киеве. Спасатели завершили к этому моменту разбор завалов. Среди 24 погибших есть трое детей, об этом сообщает Владимир Зеленский, президент Украины. По словам мэра Виталия Кличко, среди погибших 12-летняя девочка, а также девушки 15 и 17 лет. 48 человек пострадало всего, почти 400 человек получили помощь психологов. Все это происходит в Дарницком районе столицы, и вот сейчас, после там, 28 часов поисковых работ, они завершены. В Киеве объявлен 15 мая день траура. Российские военные атаковали Киев ракетами и беспилотниками. Под огнем оказались жилые кварталы. За ночь российские силы выпустили по Украине 670 беспилотников и 56 ракет. Заметная их часть шла как раз на столицу. И местные власти говорят, что это одна из самых варварских атак. И, видимо, по количеству погибших за всю историю войны именно в Киеве самое большое количество погибло. Просто ни за что, просто потому, что у Путина закончилось перемирие. Есть разные версии о том, а что это у нас Путин-то так озверел. Есть даже какие-то, мне кажется, не очень уместные идеи о том, что это буквально его личная обида на знаменитый указ Зеленского, в котором он дозволяет по-украински военный парад в Москве. Мне кажется, здесь логика другая. Может быть, и личные обиды есть, мы тут в голову Путину не залезем. Но логика, на самом деле, несколько иная. Путину нужно было провести парад, он провел. За время, когда интенсивность обстрелов несколько снижалась, у российской армии накопились орудия преступления. Они накопили большой запас беспилотников и ракет, не пытаясь уничтожить Украину в течение нескольких дней, по крайней мере, с той интенсивностью, с которой они это делали в течение всего последнего времени. И после этого, поскольку нам западная пресса сообщает, что Путин считает, что ему снова дали донесение, рапорт о том, что все идет замечательно, что наш народ-победитель уверенно движется к победе. На этот раз он считает, что Украина будет сломлена, отдаст Донбасс и подпишет некий мирный договор, похожий на капитуляцию, к осени этого года. И вот осталось совсем немного додавить, совсем немного поднажать, и тут еще как раз орудия преступления накопились, для того, чтобы стало все это реальным. Те персонажи, понимаете, мы когда говорим про Путина, понятно, что не Путин запускает ракеты и беспилотники, но это очевидно. Этим занимаются так называемые простые россияне. Кто-то из них даже, наверное, мобилизован был, кто-то подписал контракт, кто-то так называемый кадровый военный. И вот, конечно, это интересная тема, как себе эти люди, мы несколько раз к этой истории возвращались, к этому вопросу психологического характера, как эти люди вообще-то живут. Как они себя чувствуют. Вот ты отправил ракету, она попала в девятиэтажку в Киеве, причем эта девятиэтажка наверняка была построена по какому-нибудь позднесоветскому проекту, и, может быть, твоя семья в каком-то российском городе просто в такой же девятиэтажке живет, которая примерно в одно время по всему Советскому Союзу строились. Что называется, кто жил в девятиэтажке, напишите, поднимите руку. Я вот жил, например. И, наверное, можно себе представить, ты сидишь в своей такой маленькой квартире, по тебе прилетает ракета, и ты там то ли выживаешь, то ли погибаешь вместе с этими 24 погибшими. Вот российские военные нормально себя чувствуют, им дали приказ, им Путин сказал, что они должны победить теперь к осени. Вот они побеждают, как умеют, наверняка считают себя в целом приличными людьми. Кто-то из них, возможно, еще любит спеть песню «Офицеры россияне», пусть свобода воссияет. Как-то хочешь сказать им, бывает вот такое вот скотство, бывает такая разница между красивыми погонами и тем, что ты во имя этих погон и своих формы и ипотеки, и должностей, то, что ты творишь на повседневном основании. И кажется, что у нас дальше ждут разного рода злодеяния, потому что, как и раньше это было, потому что, кажется, что здесь пропускная способность ограничена только как раз количеством накопленного орудия. Накопили за несколько дней, вот как вдарили, как умеют, теперь им, наверное, хорошо. Как обычно, в тот момент времени, когда какого-то продвижения на фронте нету, когда российская армия не может совершить прорыв, Путин начинает свою излюбленную шарманку. Он испытывает ракету «Сармат» и начинает рассказывать про то, что у нас есть такие вундерваффе, которые покорят весь мир. На этой неделе он целую кучу заявлений сделал. Сделала, что ракета «Сармат» поставлена на боевое дежурство, и поэтому там Британия и все остальные наши враги должны, неизвестно, что с Соединенными Штатами делать, но все остальные наши враги должны трепетать, что ракета «Орешник» начинает оснащаться ядерными боеголовками. В общем, всем должно страшно, они вот за себя не отвечают, держите меня семеро. Мы сегодня еще поговорим про всякие творческие инициативы, связанные с использованием тактического ядерного оружия в быту. Такой хороший метод. Совершенно оскотинившееся государство с совершенно оскотинившимся офицерским корпусом, который еще, ну, как бы активно нормализует идею применения оружия массового поражения, включая ядерное, в отношении обычных людей. С «Сарматом» вообще какая-то странная история происходит, потому что его буквально регулярно ставят, регулярно объявляют о том, что он очень удачно испытан, и Путин в седьмой раз, уже журналисты посчитали, заявляет о том, что вот теперь «Сармат» пойдет на боевое дежурство в войска. Комичные там были сцены, например, диктор Первого канала, один и тот же, он в 22-м году говорил: «Ракета «Сармат» успешно испытана».
Сегодня в России испытана самая мощная и дальняя в мире боевая ракета «Сармат».
А тогда испытания провалились, но, в принципе, пропаганда решила про это промолчать. Поэтому 4 года спустя он примерно с таким же энтузиазмом, но в другом галстуке, говорит: «Ракета «Сармат» успешно испытана».
Россия уведомила Соединенные Штаты и другие страны об испытаниях ракеты «Сармат».
И, в принципе, никто не должен помнить, что он говорил тогда и что он говорит сейчас, потому что, вы знаете, Океания всегда воевала с Остазией, и все по классике, все по Оруэллу. Ну и Путин тоже вот 7 раз отправил «Сармат» на боевое дежурство. Очень страшно, конечно, особенно в той ситуации, когда просто им реально больше нечем похвастаться, кроме как вундервафлей. Ну, перемирие в обратную сторону закончилось, поэтому Украина тоже продолжает наносить удары по российской территории. Вы знаете, как мы это интерпретируем. Украина имеет право на защиту, Путин имеет возможность прекратить войну и агрессию в любой момент. На этой неделе 4 человека погибло при атаке ВСУ на Рязанскую область, где под удар попал третий по величине в регионе НПЗ. Наши коллеги подсчитали, что сейчас примерно 16% переработки нефтепродуктов в России парализовано. Накапливается некая критическая масса для того, чтобы это стало большой проблемой. Ограничен экспорт бензина, цены тоже растут, несмотря на то, что в России вроде как много нефти. И плюс российский бюджет не может похвастаться тем, что он компенсирует потери экономические за счет высоких цен на нефть. Там очень интересный сюжет еще развивается с тем, что Объединенные Арабские Эмираты вышли из ОПЕК, и теперь рынок нефти будет устроен как-то по-другому. Видимо, квоты на добычу будут сильно меняться, потому что без ОАЭ эти квоты имеют довольно мало смысла. Но вот у нас Рязань на этой неделе тоже горит. Традиционный вопрос по этому поводу: кому все это нужно? Мы знаем одного человека, но вот у него есть какая-то группа фанатов, которая называется как минимум российская армия, которая готова выполнять приказы о том, что нужно продолжать атаковать Украину. Украина наносит ответные удары. Россия и Украина провели обмен по формуле 205 на 205, то есть, ну, один к одному. Возвращаются домой пленные. Каждая из этих историй — это чудовищное совершенно событие. Мы знаем, в каком состоянии, в частности, возвращаются многие пленные, украинские из российских лагерей, где они содержались. Это люди, как правило, с подорванным здоровьем, переболевшие всеми возможными болезнями, прошедшие пытки, бесчеловечное обращение. Кому-то из них везет больше, они возвращаются, но чуть в лучшем физическом состоянии. Мы довольно регулярно пишем про украинских, бывших украинских пленных, которые либо возвращаются в армию, такое тоже случается, либо решают, что они свой долг стране отдали и пытаются строить какую-то нормальную человеческую жизнь. Почитайте, например, архив текстов, недавний архив текстов Дмитрия Дурнева, нашего корреспондента в Украине, который про этих людей пишет. Каждая такая история — это, с одной стороны, большое счастье для семьи, то, что люди вернулись живыми. И это очень страшно с точки зрения сломанной человеческой судьбы, просто разбитой психики и часто подорванного здоровья. Но вообще-то, конечно, Вот такие новости можно только приветствовать. Если бы всех пленных поменяли бы на всех пленных, это было бы совсем хорошо. Еще можно про политических заключенных тоже не забывать. Мои коллеги по «Новой газете Европа» на этой неделе подсчитали количество погибших мирных жителей на официальной территории Российской Федерации и отдельно на территории оккупированного Крыма за время полномасштабного вторжения. В 26-м году от военных атак в среднем погибал 41 человек в месяц. Количество погибших и география атак, приводящих к жертвам, расширяется. Всего вот таких погибших 1400 человек. В среднем, в 25-м году в среднем погибали 25 мирных граждан в месяц. За первые 4 месяца 26-го почти в два раза 41 человек. В конце прошлого года гибель мирных жителей была зафиксирована в 20 регионах Российской Федерации. Сейчас жертвы есть уже в 27 субъектов регионах России. Самый частый сценарий смерти гражданского – попадание беспилотника в жилой дом или движущийся автомобиль. В таких случаях обычно погибает 1-2 человека. Что тут сказать? Масштаб потерь гражданских в Украине гораздо больше. Война вообще происходит в первую очередь на украинской территории. И мы не должны забывать про погибших россиян. И мы должны понимать, что природа этого зла связана с агрессией России. Основная жертва этой войны — это граждане Украины, мирные жители там, и те военнослужащие, которые должны защищать свою родину и гибнут, потому что Путину это очень хочется. Одна из очень важных новостей, на которые я вас прошу обратить внимание, тоже связанная с войной, это появившаяся на этой неделе информация о том, что в Санкт-Петербурге есть объявления, которые якобы предлагают людям работу в транспортном комплексе города с последующим заключением контракта, чтобы это не означало. Об этом пишет издание «Вот так», наши друзья и коллеги. За этой формулировкой, по их данным, скрывается вербовка на войну. То есть ты видишь объявление, где написано, ты можешь получать большие деньги, если будешь работать в санкт-петербургском транспорте, например, в метро, там нужны специалисты, нужны рабочие. Человека действительно оформляют на работу в метрополитене, когда он приходит по этому объявлению, но почти сразу после трудоустройства отправляют в зону СВО. Ну, мол, ты подписал контракт там с городом, а вот рабочие нужны как раз на этом самом СВО, и Петербург патриотично тебя принуждает поехать именно туда. Объявление размещают в общественном транспорте, то есть, ну, очевидно, что городская администрация к этому имеет прямое отношение, и на страницах организаций, связанных с перевозками, парковками и организацией движения в Петербурге. Ну, то есть, такие, как бы, транспортники-злодеи, как бы, да, там, людоеды пробок. Мы смотрим на карту метро в Санкт-Петербурге и понимаем, что просто люди, которые поддерживают эту инфраструктуру, их начальство, точнее, необычные сотрудники, да, они просто вот участники, соучастники военных преступлений. В объявлениях указан транспортный комплекс, а ниже крупным шрифтом написано «приглашает на работу». Еще более мелким шрифтом добавлено «с последующим заключением контракта на службу вооруженных сил Российской Федерации». Ну, то есть типичное, знаете, такое мошенническое объявление в стиле онлайн-казино или там каких-нибудь работных домов, где людей полупринудительно заставляют работать. Ты заходи к нам, поищи работу, а потом, может быть, ты мелким шрифтом, если увидишь, то поймешь, куда тебя на самом деле отправили. Журналисты вот так позвонили по одному из таких номеров. Автоответчик сообщил, что звонок поступил в городской центр управления парковками. Понимаете, парковки — это такие военные преступники, которые еще немножко барыжат парковками. После соединения с оператором журналист представился человеком, заинтересованным в вакансии. Все государственные организации сейчас распространяют это предложение, сказали ему на том конце провода, а именно предлагать контракты с Минобороны под видом гражданской работы. Работа связана с прохождением службы на СВО. Это не совсем обычный контракт. Вас устраивают в метрополитен на постоянной основе, через парковку, видимо, да? Это как-то, может, с Максом еще связано, ловит, да? Да, ловят вот этих наемников даже на парковке. Пока вы проходите службу на СВО, место за вами в метрополитене сохраняется. И тут, ну, небольшая пауза, но этого не сказал. Если вы там не помрете, если вас не убьют, то вы получаете 10% от зарплаты в метрополитене. Ну, профит, понимаете? Одна сплошная выгода. То есть, короче, значит, эти персонажи, как бы, как это можно интерпретировать? Мы знаем, что студентов отправляют на войну полупринудительно. Мы знаем, что в нескольких регионах России от губернатора, от администрации пришло распоряжение бизнесу сдать сотрудников на войну. А теперь это просто такая мошенническая ловля, ну, людей, которые сидят без работы. Вот приехал какой-нибудь человек в Петербург, ему, может, и негде жить, может, он и местный даже, тоже сидящий без работы. Видят, большие деньги предлагают за работу, ему говорят, ну, знаешь, там, метрополитен метрополитеном, парковка парковкой, но вообще мы тебя на войну отправим. Он понимает, ну, вот он пытался устроиться на нормальную работу, а все равно это в конечном итоге кончается вот этими сейчас популярными объявлениями, там, типа, ищем мотострелка. Вот, самое популярное сейчас объявление о том, что, знаете, много вакансий в России, никакой безработицы нету, всем нужны мотострелки и операторы дронов. Это считается более престижным, но там, понятно, не факт, что вы в итоге в этих БПЛА оставите. Чего бы только не делать с людьми, как бы не обманывать и не врать, лишь бы не объявлять новую мобилизацию. Потому что эти персонажи, которые вот войной у нас заведуют, они прекрасно понимают, что если попробовать сейчас объявить новую мобилизацию, то все начнут разбегаться еще быстрее, чем это было в 2022 году. Потому что что изменилось с 2022 годом? Сейчас многие, до многих как бы доходят, таких людей более-менее информировано, что смысла в этом нету, а срок жизни новобранца российского на фронте, наемника, молодого наемника, курс его, так сказать, молодого бойца, длится дней 10 примерно, а после чего этот человек с большой долей вероятности погибает. Ну и вот, да, но зато, возможно, за вами сохранят 10% заработка в метрополитене Санкт-Петербурга. Чудесная новость про ситуацию в России, про работу так называемых социологов, ну и про то, что осталось от внутренней российской политики. ВЦИОМ на этой неделе объявил, что он решил как-то подкорректировать методы своих опросов по поводу доверия россиян к политическим лидерам, фигурам, и, конечно, главный из этих фигур к Путину, но главный, по крайней мере, для ВЦИОМ. ВЦИОМ — это абсолютно суперсервильная лоялистская социологическая служба, которая, ну, в частности, выборы, допустим, в Государственную Думу или в Мосгордуму, там, 19-21 год, когда мы за всем этим пристально следили в рамках отдела политики «Новой газеты», вот они смогли просто до процента предсказать результаты выборов по своему экзит-полу, вот, что, в общем, скорее напоминало, что, если честно, они знали тот результат, который должен быть получен на этих выборах, и дополнительно его легализовали. Так вот, в последнее время с рейтингами ВЦИОМ происходила странная вещь. Они в течение нескольких недель подряд говорили о снижении рейтинга Путина, доверяют ему там 65%, это, с одной стороны, очень много, но, с другой стороны, вот с учетом войны, 35% недоверяющих Путину, это как-то уже тревожно, и это самый его низкий рейтинг по версии официальных кремлевских социологов с начала, собственно, вторжения с 22 года. И вот на этой неделе ВЦИОМ, это чудесная совершенно, мне кажется, история, заявили, что рейтинг расти начал, понимаете? Вот он падал, но что-то случилось, и он начал вдруг расти. Опять у нас рейтинг уже не 65, а 66,8%, доверие 72,1%. Короче, все замечательно, тренд переломлен, ситуация изменилась к лучшему. Снова нашему молодого перспективного лидера энергичного вновь любят все больше и больше людей. Что изменилось в расчетах ВЦИОМ? Это ужасно, мне кажется, смешно. Директор по политическим исследованиям, которому, видимо, несколько раз дали по шапке за последнее время, хотя я думаю, что это не его было тоже решение такие данные публиковать, Михаил Мамонов заявил, что один только телефонный опрос уже не дает той полноты картины, которая необходима для качественного электорального прогнозирования. Именно поэтому ВЦИОМ в течение последних недель вводит комбинированные опросы, когда какая-то часть данных социологами получается в ходе поквартирного обхода. И вы можете представить себе эту картину. К вам в дверь стучаться. Желательно в 6 утра это делать. Я бы делал так. Ну, чтобы, знаете, какая-то историческая память бы играла в тех людях, к которым стучаться. Вот, вы подходите к двери, кто же там? И оттуда такой голос. Это социологическая служба. Вы доверяете нашему президенту и великому лидеру Владимиру Путину? Да или нет? И вы, конечно, как-то, мне кажется, говорите на всякий случай, да, мы доверяем нашему великому лидеру Владимиру Путину. Вот. В принципе, понятно, что это такой сценарий из мультсериала «Масяня». Желательно приходить вообще с какими-нибудь людьми в погонах, может быть, с ОМОНом. И я думаю, что постепенно рейтинг Владимира Путина вырастет и до 100%, да и, в общем-то, и превысит эти 100% в рамках лучших наших традиций соцопросов и результатов выборов. Помните грандиозные цифры, 146% поддержки явки, точнее, да, как бы с какой-то огромной поддержкой «Единой России». Вот мы к этому движемся. В принципе, социологи ВЦИОМ даже в некотором отношении креативные люди. Еще вот мне пишут в комментариях в соцсетях к этой новости, мне пишут, что, может быть, стоит просто звать граждан повестками на собеседование с социологами, и тогда тоже как бы стремительный рост рейтинга российского лидера обеспечен. Служба внешней разведки России на этой неделе опубликовала тревожную информацию. По данным храбрых разведчиков, в последнее время участились попытки выкупить Z-патриотические каналы в Телеграме и передать их в руки украинских спецслужб. Механика примерно такая. Кто-то представляется простым обычным российским гражданином, который хочет купить канал. Z-патриоты, которые воют от того, что Телеграм заблокирован, их аудитория перестала расти и начала сокращаться, потому что, ну, не все их читатели установили себе VPN. Они, конечно, часть из них готовы отдавать свои каналы для того, чтобы выйти, окэшиться и выйти из этого бизнеса, которым они занимались 4 года. И вот служба внешней разведки бьет тревогу под видом патриотических Z-каналов. С вами может говорить враг. Вы думаете, что вы читаете бравого российского военкора, а на самом деле это на самом деле операция украинских спецслужб, которые под видом патриотической информации про судьбу наших мальчиков, про бои за Малую Токмачку. Вы знаете, Малая Токмачка стала самой грандиозной битвой в истории человечества. Просто вот никакой более длинной битвы в течение любой войны в мире просто не происходило. Так вот, вы все это читаете, чтобы гордиться и помнить, так сказать. А на самом деле вас пропитывает яд украинской пропаганды. Очень тревожная ситуация по этому поводу. Во-первых, приходит в голову мысль о том, что не всегда можно отличить пропаганду врага от искреннего или почти искреннего воя Z-патриотов, которые они без всяких украинских спецслужб и без всякой продажи каналов из себя порождают в последнее время. Понимаете, они хотели быстрой, яркой победы и много денег. Ну, и чтобы им там, не знаю, какой-нибудь особнячок под Киевом подкинули самым выдающимся пропагандистам. Особнячка под Киевом нету, денег больше не становится, как и когда все закончится, непонятно, победы тоже нету. И вот трудно реально Z-патриота теперь отличить от представителя украинской пропаганды. Особенно если это, наверное, как-то все умно сделано. Я мало такого контента потребляю, тут надо с специалистами поговорить. А в целом, да, наверное, если доводить это до логического завершения, то в целом Z может быть признана нежелательной организацией в Российской Федерации, потому что выяснится в какой-то момент времени, что вся Z-пропаганда, она инфильтрована украинскими агентами, и она на самом деле говорит о том, что люди, которые развязали войну, они безответственные идиоты, неучи, и что, вот не знаю, Гиркина надо освободить из тюрьмы и поставить его, значит, верховным лидером в стиле Корнилова, например. Вот, и тогда у нас повторится такой виртуальный бунт Пригожина. Чудесная новость, о которой сообщает официальная подцензурная российская деловая пресса, в данном случае РБК. Россияне вынесли из банков рекордные 210 миллиардов рублей на майских праздниках из-за отключения интернета. Ну, логика здесь простая. Если расплатиться карточкой далеко не всегда возможно, то, конечно, при себе надо иметь наличные, а раз так, нужно запастись. Причем, если у тебя праздники, ты запасаешься на несколько дней, на все эти длинные праздники, чтобы ты мог как-то вот более-менее нормально по-человечески существовать. И особенность этой новости заключается в том, что те, кто отключает интернет, они про такие вещи вообще не думают, потому что понятно, что одномоментный вывод довольно серьезной суммы из банковской системы делает эту банковскую систему менее стабильной. Параллельно всякие путинские чиновники, которые отвечают за экономику, говорят, что надо доверять нашей банковской системе, что она вот работает, что не прячьте деньги в банках, мол, несите в банк. Опять же, да, понимаете, когда у нас страной управляет тайная полиция, то про такие вещи, как неустойчивость банковской системы перед массовыми отключениями интернета, просто никто не думает. В прошлом году за аналогичный период из банков было выведено 41 миллиард рублей, то есть, в принципе, это более-менее стандартная тактика, кто-то в отпуск едет, берет с собой наличные. Вот. Но сейчас в 5 раз больше. Похожие результаты для банковской системы были зафиксированы только во время пандемии. Тогда тоже было ничего не понятно, и тогда тоже много денег люди выводили. Заметный отток средств из банковской системы продолжается третий месяц подряд. За весь апрель объем наличных денег в обращении увеличился на 600 миллиардов рублей. В марте прирост составил 300 миллиардов рублей. И все это стало максимумом за 2.5 года. Главная причина, об этом просто буквально эксперты говорят, потому что банковская система не выполняет своих базовых функций для повседневных расчетов в условиях отсутствия мобильного интернета. Одна из самых обсуждаемых публикаций на этой неделе была сделана тоже подцензурной газетой «Известия», которая публикуется в России, которая решила поделиться своими читателями душераздирающей историей о том, что в России появился новый вид страховых услуг, которые связаны с тем, что родственники заключенных, находящихся в российских тюрьмах и колониях, якобы могут оплатить специальную услугу, которая предполагает, что ты страхуешь своего заключенного близкого человека от жестокого пыточного обращения в российской пенитенциарной системе, в системе ФСИН. И якобы работает это следующим образом, то есть это буквально такая страховка от пыток, работает это следующим образом, ты платишь некому посреднику, который, значит, ну, каким-то образом коммуницирует с руководителем колонии, с начальником колонии, и после этого ваш заключенный становится на более хорошем счету, у него улучшаются условия, и его, ну, для того, чтобы его замучить, нужно согласовать это с начальником колонии, а у начальника колонии есть бумага о том, что вот этот человек застрахован. Не правда ли креативно? Не правда ли все-таки интересно, что рынок финансовых услуг, да еще таких сложных, как страхование, таких долгосрочных, как страхование. Но у нас сроки большие, и услуги тоже долгосрочные. В России бурно развиваются, несмотря на то, что всякие клеветники с Запада говорят, что в российской экономике проблем. Нет же, понимаете, вот у нас есть моднейшая новая финансовая услуга. ФСИН, комментируя эти события, говорят, что ничего такого нету, что это все какие-то мошенники, что никакую страховку от пыток в России купить нельзя. Ну и что, наверное, что в России вообще не пытают. А тот факт, что у нас 7 человек просто только из числа людей, которые сидят за слова с начала года, умерли, погибли и были убиты, по сути, в системе ФСИН, в российских тюрьмах и колониях, это мы вынесем за скобки. Это просто вот человек, как про Навального, помните, говорили, ну, внезапно какой-то синдром внезапной смерти случился. Вот тебе отказывали в медицинской помощи, тебе говорили, что ты симулянт, как одному из недавних политзаключенных. Тебе давали специально тяжелые условия существования просто во всех этих камерах. Тебя перевозили в этих стаканах. Ты сидел в судах, в душных камерных помещениях, в душных аквариумах. Потом ты умер, а пыток у нас нет. Пыток у нас нету, и ФСИН считает, что все это слухи, и газета «Известия» распространяет неофициальную информацию, а надо придерживаться официальной версии о том, что наши тюрьмы самые гуманные в мире. Еще я хотел бы обратить ваше внимание на трагическую новость, информация, которая пришла из России. Там все вроде бы, с одной стороны, вот, ну, как-то естественный ход событий. Пожилой человек скончался в своем доме в Москве, но затем РИА Новости сообщает, что это было с***. А потом уже родственники погибшей, по сути, сообщают о том, что конкретно находилось в предсмертной записке этого человека, потому что российские пропагандистские издания, типа РИА Новости, никогда в жизни такую записку не процитируют. У них была информация от правоохранительных органов, которые нашли покойную, тело ее, и которые записку видели. Но при этом, видите, РИА Новости, хотя они там говорят, что у них все в порядке, они новостное агентство, вот они просто такие вещи, им страшно цитировать, и они, конечно, об этом не расскажут. Правозащитница Нине Литвиновой, она по специальности, по профессии, она была океанологом, ей 80 лет, а она из такой семьи журналистов и правозащитников, и там предыстория этой семьи была связана с наркомом иностранных дел Литвиновым, который пытался до Молотова и до союза с Гитлером все-таки выстроить какую-то систему коллективной безопасности в Европе накануне Второй мировой войны. Вот потом уже и как бы третье поколение этой семьи ушло в правозащиту. Она покончила и оставила записку. Записка просто совершенно душераздирающая. Я вам ее прочитаю. Мне кажется, мы в отличие от РИА Новостей и от пропаганды, должны такие вещи видеть и замечать. Там текст был больше, но про всякие семейные и личные вопросы родственники Нины Литвиновой не цитируют. А вот что она написала в той части, которая касается, ну, нас всех. «Я должна уйти, мне жить невыносимо. С тех пор, как Путин напал на Украину и убивает невинных людей, а у нас бесконечно сажают в тюрьмы тысячи людей, которые мучаются и погибают там за то, что они, как и я, против войны и против убийств. Я пыталась им помочь, но мои силы кончились, и я день и ночь мучаюсь от бессилия. Мне стыдно, но я сдалась. Пожалуйста, простите меня». Такая предсмертная записка, публикует ее в своих личных соцсетях бывшая журналистка BBC, двоюродная сестра Нины Литвиновой, Маша Слоним, ну, в общем, наш друг и коллега. Мы по этому поводу скорбим. И представьте себе, да, что вот что значит такая смерть в таких условиях, когда ты не можешь жить, ты не молодой человек, твоя жизнь, ну, в большей степени в прошлом осталась, ты через многое прошел, и вот твоя родина, твоя страна совершает эти преступления, ты не в силах их остановить и не в силах жить с этим дальше. Мне кажется, очень страшные и показательные слова, и, наверное, это еще один человек, в конечном итоге, который был в таком моральном ключе, замучен Российской Федерацией. Новость про репрессии совершенно реальная, в которой есть, конечно, какой-то трагикомический элемент, но вообще тоже смешного мало. Коллеги наши решили посчитать, как у нас в стране борется с сатанизмом. Вот с этим совсем, вы знаете, зловещим движением «Слава сатана» и так далее, когда у нас сатанизм признавали экстремистским движением в России, многие недоумевали, зачем вообще это нужно. Мы же как-то раньше жили без таких уголовных дел. Ну, ходят там люди с каким-нибудь там, не знаю, с пентаграммой какой-нибудь. Ну и что дальше? Вот ничего же не происходит. Там были какие-то истории про сатанистов, которые совершали какие-то ритуальные убийства. Но у нас как бы и по другим поводам. У нас вон Путин совершает ритуальные убийства в масштабах всей страны, да. Но при этом он не экстремист. То есть судить надо за убийство, по большому счету, а не за пентаграмму. Так вот, коллеги посчитали, что у нас очень довольно усиленно борется с сатанистами. Как минимум 66 протоколов составили против россиян за, к нынешнему моменту, это из баз российских судов следует, за демонстрацию так называемой экстремистской символики, относящейся к международному движению сатанизм, которого, естественно, не существует в природе, как международного движения. Известно об одном деле, по которому вынесен приговор. Спасибо коллегам, которые все это подсчитали. Мне кажется, дальше будет больше, потому что это, в принципе, просто очень удобный способ адаптации силовиков к реальности. Вместо того, чтобы искать убийц, вместо того, чтобы ловить реальных преступников, можно сидеть в соцсетях, наслаждаться процессом, искать там пентаграммы, упоминания сатаны, мемы из Южного парка и другие смертельно опасные для будущего спокойствия нашей страны вещи. Ну и составлять протоколы, а желательно даже выводить на уголовные дела. Буквально в 45 протоколах, вот понимаете, это дата журналистика, чем нам приходится заниматься, конечно, довольно безумная история. В 45 протоколах, мы посчитали, суды приравняли к сатанинской символике изображение пентаграмм. В 27 оккультное божество Бафомет, в 8 перевернутые христианские кресты, в 3 число 666, в 2 знак септарной сигилы, не знаю, что такое, магический символ или печать, основанный на числе 7. В еще 2 надпись «Сатан». Вот. Ну, то есть, в принципе, практически можно, наверное, какие-нибудь там, не знаю, рок-группы поисследовать на этот пример. Короче, здесь непочатый край работы, я уверен, что они сейчас разойдутся. Ну и комизм этой ситуации, наверное, заключается в том, что комический элемент, что вот у нас сейчас есть 66 протоколов, я думаю, что надо срочно доводить до 666 и отчитываться о том, что сатанизм побежден при помощи магических каких-то пассов. Мы использовали кабалу и пентаграммы против наших исторических врагов, и обычные постсоветские менты, как бы, да, они глубоко проникли в это противостояние сил зла, и они противостоят Бафомету, понимаете, вот при помощи протоколов по административным делам. Да, тоже, в общем, своего рода люди делом занимаются, как и многие другие имитационные процессы, которые в нашей стране сейчас происходят. Некоторое время назад я узнал о том, что «Новая газета Европа» признана на территории Республики Беларусь экстремистской организацией. Мы вот разными организациями были, а экстремистской еще не было, а это еще такое международное признание. Я даже, ну, не то чтобы я из этого сделал какую-то большую историю, но я такой себе поставил лично вот какую-то галочку в личном зачете. Шпиц Лукашенко вместе с Лукашенко и Колей Лукашенко, все они уже все равно против, и KGB еще тоже против. Мы, значит, экстремисты. Я кому-то об этом рассказывал в какой-то просто обычный, ну, small talk такой, знаете, а мы еще экстремисты в Беларуси, как бы вот, так сказать, так мы постепенно и развиваемся, вот, и коллеги мне сказали сильно не обольщаться на этот счет, потому что экстремистами в Беларуси признают хоть кого угодно вообще, хоть каких-нибудь там, не знаю, подростков. Там просто вся страна, которая под подозрением Лукашенко, все это экстремисты, это нифига не смешно, и просто огромное количество людей, которые были вынуждены из Беларуси бежать после протестов 2020 года, мирных, как известно, совершенно легальных, направленных на то, что просто Лукашенко проиграл выборы, тому подтверждение. Ну и вот у нас в этом контексте есть какая история. У нас в газете работает замечательная журналистка, опытная, такой как бы хорошей школы «Новой газеты», работавшая долго в «Новой газете» спецкором, Ирина Халиб, бывшая политзаключенная, кстати, в Беларуси. И вот на этой неделе стало известно, что Халиб тоже, видимо, за как раз через этот экстремизм и, конечно, из-за ее работы в нашем издании, ее в России объявили в розыск, видимо, по представлению белорусских властей. То есть это такая как бы теперь международная преступная группировка. У меня там все эти дела в России, у Халиб дела в Белоруссии. Все мы экстремисты и все мы разыскиваемся. Что я могу по этому поводу сказать? Читайте Ирину Халиб. В Беларуси, кстати, даже уже читать запрещено. Это такой довольно тоже зловещий сюжет. То есть если кто-то узнает, что вы нас читаете из Беларуси, то вас тоже могут всячески наказывать, и там пытать и отправлять и, значит, на химию так называемую. Но, тем не менее, люди все равно продолжают, конечно, читать, и все равно эта музыка будет вечной, на самом деле. Да? То есть, когда страны, да, настолько диктатура серьезно начинают наказывать людей за слова, все равно возникает новые люди, которые хотят этих свободных слов, сами с кем-то это обсуждают, читают и так далее. Но будьте осторожны, что я могу сказать, особенно если вы в Беларуси находитесь, если вы в России находитесь тоже. В этом контексте, конечно, поразительно, что вот много публикаций за последнее время появилось о том, как россияне говорят про Беларусь как про страну свободы, где интернет заблокирован гораздо меньше, где там работают частично международные платежные системы, какие-то бренды западные есть, и вот люди переезжают в Беларусь подышать воздухом свободы. Не забудьте, пожалуйста, такой политический противогаз, если вы это делаете. Мы в начале года начали делать специальный проект про преступления бывших участников войны. Мы собираем информацию про все преступления, уже совершенные людьми, которые вернулись на гражданку, в отпуск там какой-то длительный или просто совсем демобилизовавшихся. Есть очень большие по-прежнему и небезосновательные опасения, что массовое возвращение участников такой войны в свои родные регионы приведут к росту и преступности, и бесправия людей, особенно потому, что многие ассоциируют, конечно, участников войны с заключенными. Какая-то часть этих заключенных действительно в российскую армию ушла, и многие там погибли, а некоторые выжили. Ну и вот очередная страшная новость в описании этих последствий войны уже для россиян с точки зрения низовой жизни героев СВО, так называемых. Участника войны подозревают в жестоком убийстве 15-летнего подростка в Алтайском крае. Родные погибшего боятся, что дело могут замять. На мать подростка составили 2 протокола. Видите, здесь вот просто какая здесь механика, да? Дело не только в том, что люди с ПТСР и, возможно, с каким-то криминальным опытом, оказавшиеся в роли героев на свободе, что они опасны, они склонны к насилию в разных формах, а и вообще к такому девиантному поведению. Проблема еще в том, что поскольку государство считает, что это герои, да, то местные власти, полиция, силовики, они в этой ситуации не хотят связываться с такими правонарушителями, преступниками, и предпочитают делать так, чтобы дела желательно не доходили до суда, поэтому мы далеко не про все знаем дела, не все есть в нашей базе, которые мы собираем в первую очередь по решениям российских судов. Здесь вот ровно такая динамика. Зачем связываться с этим героем войны, когда можно наказать мать погибшего и сделать вид, что ничего не было. 17 апреля в селе в Алтайском крае 15-летний Антон вечером вышел на прогулку с друзьями, об этом пишет местное издание 112. После он оказался дома у своего 20-летнего знакомого, который часто помогал подростку покупать алкоголь. Родственники погибшего утверждают, что в доме Антона начали избивать, подросток попытался сбежать, но его догнали. А по словам близких, ему нанесли 52 ножевых ранения. Они также утверждают, что у подростка были сильно повреждены руки, ну и там дальше страшные подробности тоже. 20-летний военный попытался скрыть произошедшее и попросил помощи у хозяина дома. Вместе они попытались уничтожить следы преступления. В итоге план им у них не совсем удался, полиция была вызвана. Сейчас подозреваемый находится под надзором военной прокуратуры, то есть он даже не сел в СИЗО, а владелец дома, который ему помогал зачищать место преступления, предположительно, проходит по делу в качестве свидетеля. Он уехал из поселка после заведения дела. А на мать подростка составили протокол за то, что она отпустила сына вечером на прогулку, а также из-за того, что он был пьян. То есть 17-летний парень вечером уходит погулять, где-то выпивает. На мать это, конечно... Из-за этого можно составить протокол о невыполнении родительских обязанностей. Ну, что тут сказать? Главное, чтобы у героев войны не было серьезных проблем. Потому что это такой, понимаете, такие ценные кадры. Он еще стольких людей может убить. А зачем же его сажать в тюрьму? Тем более, что он оттуда, скорее всего, все равно выйдет и подпишет новый контракт с Министерством обороны. Вот эти вещи, они вот бесконечно просто страшные. И они, знаете, не только касаются конкретных жертв этих преступлений, они касаются просто, тоже говорили мы про это уже, по-моему, они просто уничтожают какую-то базовую идею понимания справедливости в обществе. Суды не работают, это мы давно привыкли, но здесь просто сама идея того, что люди могут делать и что они должны делать, и за что их будут наказывать по закону, по справедливости, вот эта идея ломается.
Удивительная новость, которая просто, мне кажется, полностью связывает все наши последние темы. И про то, зачем нужно было парад проводить в нынешней ситуации, и про то, как устроена региональная российская власть, и вообще про российские элиты. Губернатор Вологодской области Филимонов, который, ну, известен тем, что он там якобы борется с пьянством, устанавливает памятники Сталину, и вообще это такой губернатор нового типа, вот укладывающийся как раз в историю про других назначенцев Путина, ну, совершенно сервильный и просто готовый на все ради того, чтобы понравиться начальству и быть первым среди прочих самым большим путинистом. Он сделал удивительное заявление. Он заявил о том, что сегодня такая ситуация в стране складывается, что мы должны в рамках вот этих всех наших памятных мероприятий, мы должны разделить ветеранов Великой Отечественной войны и СВОшников. И заявил о том, что СВОшники – это гораздо более важные вот сейчас для государства люди. Именно им должно быть все уважение и почет. А те, кто дожил со времен Великой Отечественной войны, до нынешних времен, это как бы дети, на самом деле, подростки тогда, да, то есть они ничего такого серьезного не сделали для государства. А вот СВОшники – это настоящие герои, ветераны, которым везде уважение и почет. То есть в голове губернатора Филимонова есть просто вот такая иерархия. Есть как бы второсортные свидетели войны, тем, которым от государства положены какие-то льготы, которым дарят какие-то дурацкие подарки, нищенские на 9 мая до сих пор. Ну и всегда это вызывает какое-то удивление, что такое в принципе отношение возможно, с учетом того, что якобы государство говорит, вот там Вторая мировая война, это наше самое главное достояние, мы тогда победили. Нет, все, Филимонов расставил вещи по своим местам, для него СВОшники number one, и все остальные это просто, ну, просто люди, которые должны присмыкаться перед ними, включая ветеранов Великой Отечественной войны. И эти люди нам что-то говорят про историческую память, и эти люди обвиняют того же комика Долгополова в том, что он якобы реабилитирует нацизм. Ну и выборы у нас же скоро, понимаете, разные люди говорят о том, что у них есть политические амбиции, что они готовы служить российскому обществу, выполнять те задачи, которые перед ним поставлены. Вот довольно мощное предвыборное видео записал такой колоритный прокурор из Ленинградской области, Владимир Михайлов его зовут.
Я поддерживаю внутренний и внешний политический курс, который проводит президент нашей страны и верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин.
Он говорит о том, что в условиях специальной военной операции его предвыборная повестка связана с тем, чтобы вернуть в Россию смертную казнь, отменить на нее мораторий и начать просто всех врагов государства убивать. Вот с этой повесткой замечательный прокурор, который вот примерно так выглядит, пойдет представлять наши с вами интересы. Мне кажется, что, понимаете, вот чем дольше длится война, чем дольше длится адаптация российского общества к тому, что вокруг нее происходит, тем больше появляется, я бы сказал, таких искренних представителей этой власти, которые говорят о том, что многие думают, но все-таки стесняются, какие-то еще тормоза остались. А вот прокурор Михайлов пойдет в Государственную Думу под лозунгами о том, что всех надо убить. Всех, кто написал плохие слова про Путина, всех, кто, значит, распространяет так называемые фейки про армию, уже вот эти все сроки нынешние сталинские уже не годятся. Недостаточно сурово. Напишите, пожалуйста, в комментариях, проголосовали ли вы за такого кандидата? Считаете ли вы его достойным представителем российской власти?
В России продолжается так называемый губернатор-пад. Причем особенно тяжело приходится губернаторам, которые находятся в приграничных российских регионах. Там уже, кажется, всех с начала войны заменили. И, по-моему, это даже не вопрос про качество этих конкретных людей, а скорее история про то, что есть определенный разрыв между тем, как себе в Кремле и персонально, как Путин себе представляет ситуацию вокруг войны, и теми реальными проблемами, которые приграничные регионы, с которыми они сталкиваются. От небезопасности просто жизни через историю про там бои в Курской области, которые какое-то время назад завершились, плюс блокировки интернета, плюс вынужденные переселенцы и беженцы внутри этих регионов, которым особо нигде не рады за их пределами. Да, и вот это вещь, которая, конечно, меня поражала всегда, что есть свидетельства белгородцев, которые уезжают из приграничных районов области, потому что им там небезопасно жить, и сталкиваются с тем, что в России им всем все говорят, ну, многие люди говорят, откуда вы приехали, да, возвращайтесь, у вас какой-то выговор подозрительный, вообще вы, наверное, украинцы. Такое у нас примерно национальное единство по этому поводу. Ну и самая примечательная история, конечно, развивается вокруг уже бывшего губернатора Вячеслава Гладкова, который возглавлял в течение всей войны Белгородскую область и который себя зарекомендовал как не самый плохой российский губернатор, видимо. А отличие Гладкова от многих других губернаторов заключалось в том, что он наверняка просто обычный российский чиновник, но не смог совсем стать, ну, как-то вот совсем уж потерять просто какие-то представления о приличиях. И поэтому, в частности, особенность его руководства регионом заключалась в том, что он хотя бы иногда разговаривает с людьми. Он записывает видеообращения, он отвечает на вопросы. Короче, это был какой-то губернатор нероссийского типа. Вот мы видим, как в Курскую область назначили пропагандиста и пиарщика Хинштейна, бывшего в кавычках журналиста и бывшего в кавычках, наверное, тоже депутата Госдумы. И ту, и другую роль он выполнял чисто формально. И сначала Хинштейн активно очень пытался заниматься там сам и пиаром, как обычно, а сейчас про него довольно давно уже ничего не слышно. Ну, короче, гиблое дело, потому что Путин-то считает, что все замечательно у него на войне, а в реальности в этих регионах происходят вещи, на которые федеральный центр, так называемый, обращать внимание не хочет. Вот на этом фоне был Гладков. В какой-то момент времени он перестал просто всем нравиться, и администрация президента перестала его как-то, видимо, защищать. И у спецслужб к нему проблемы накопились, вопросы. И переломный момент, насколько мы можем судить, был связан с тем, что Гладков начал говорить о том, что, может быть, блокировки интернета не так уж полезны для безопасности, а вот оповещать граждан как раз про опасность воздушных атак, блокировки интернета мешают. Ну и довольно быстро после этого он перестал быть губернатором своего региона. И в этом смысле показательнейшая история связана с тем, а кто приходит на смену Гладкову. Обратите внимание на этого персонажа. Мне кажется, по нему можно будет дальше, по его, так сказать, публичной карьере, хотя я не думаю, что она будет очень публичной, можно будет смотреть, что, в принципе, со страной дальше происходит. Потому что новым в РИО, временно исполняющим обязанности, назначен генерал-майор Александр Шуваев. Это один из наиболее характерных представителей вот так называемых героев СВО. Из него, видимо, будут как раз делать пропагандистскую картинку о том, что этим людям все дороги открыты. И вот он участвовал в штурме Авдеевки, получил генерала-майора, после этого прошел стажировку в программе «Время героев», пришел на гражданскую службу, и стремительный взлет карьеры Шуваева, он стал временно исполняющим обязанности Белгородской области в сентябре. Видимо, во время дня единого голосования белгородцам предстоит подтвердить этот драматический выбор, и сейчас этого так называемого губернатора будут накачивать. Ну, накачивать чем-нибудь, чтобы он как-то, в общем, выглядел достаточно привлекательно, чтобы хотя бы кто-то за него проголосовал, и все цифры на этих региональных выборах не пришлось просто рисовать. Это довольно щедринский сюжет, на мой взгляд, в стиле Салтыкова-Щедрина. Такая история про буквальное генерал-губернаторство. Можете посмотреть, с каким выражением лица Шуваев сидел на приеме у Путина, когда его карьера стремительно шла в гору. Очевидно, что он смертельно напуган. Очевидно, что он не знает, как он здесь оказался. Очевидно, что у него нет никаких идей, что из себя представляет управление регионом. Особенно в нынешних условиях, все тех же, которые касаются и всех остальных этих губернаторов российского приграничья. Думаю, что это действительно такой удивительный эксперимент по поводу того, что, ну, хоть сколько-нибудь относительно вменяемого губернатора, насколько это возможно в российской политсистеме, меняют на заведомо невменяемого, некомпетентного, не умеющего разговаривать с людьми солдафона. Ну, вот такое пока сейчас ощущение. Мы скоро увидим, как эта карьера будет развиваться. Я думаю, что мы, на самом деле, сейчас будут пытаться его продвигать, особенно накануне выборов, но потом, скорее всего, он куда-то пропадет, как пропал Хинштейн. И даже, наверное, в идеальном для него сценарии дальше просто никто не вспомнит, а как же зовут губернатора Белгородской области, потому что он будет сидеть тихо и не отсвечивать, ездить иногда куда-нибудь с армейскими инспекциями. Наши источники в Белгородской области сообщают, что с назначением Шуваева возникла некоторая проблема, потому что Гладкова хотели раньше отстранить от должности формально, он уже некоторое время в так называемом отпуске. Шуваева должны были официально назначить, он должен был встретить с Путиным, но администрация президента, по данным наших источников, была несколько разочарована тем, что генерал-майор то ли от радости, то ли от ужаса напился в процессе вот этих важных политических переговоров и куда-то исчез на какое-то время, после чего в администрации президента даже думали о том, что, в общем, может, и не стоит такого губернатора заводить, потому что он совсем никакой, цитаты тоже источника, но, с другой стороны, понимаете, нам же нужны герои, нам нужны генералы, нам нужно показывать людям, что все, кто участвовал в войне, они якобы могут рассчитывать на какую-то грандиозную российскую карьеру. Других героев у нас нет, поэтому Шуваев у нас будет руководить регионом. И последний момент здесь, вот прямо сейчас администрация прежняя Гладковская в Белгороде, она, как говорят, сидят на чемоданах, надеются, что их куда-нибудь переведут подальше от этого региона. И особенно все боятся, что судьба белгородских градоначальников, областных начальников, она повторит судьбу всех остальных персонажей из приграничья, которые, многие из которых получили уголовные дела, а некоторые даже, как Роман Старовойт, покончили. Вот. Такая вот, понимаете, судьба представителя российской и путинской элиты в условиях войны, когда ты сидишь на границе. Еще одно назначение среди российских чиновников. Депутат Яна Лантратова, которую мы иногда, конечно, поминали в ужасных новостях, стала новым российским омбудсменом. Омбудсвумен она стала. Предыдущая омбудсвумен Татьяна Москалькова, хотя и была в прошлом генералом российской полиции и, казалось бы, абсолютно выходец из такой касты силовиков, но есть какая-то параллель между Москальковой и Гладковым. То есть они, очевидно, не самые большие людоеды и злодеи в путинской системе. Потому что люди, которые с Москальковой работали, понимали, что она, видели, что она не делает каких-то самых людоедских инициатив, не предлагает их или, по крайней мере, делает их меньше, чем некоторые ее коллеги, типа того же Фадеева, который возглавляет президентский совет по правам человека и который постоянный, как бы, гость ужасных новостей, в смысле, мы его часто вспоминаем и часто он дает нам повод для какой-то иронии, в принципе, много он всяких злодейских мер предлагает. Вот Москалькова, она в этом смысле вела себя поприличнее и потише, сравнительно с другими. И плюс она все-таки в течение всех этих лет, уже больше чем 4 лет, она оставалась во многие моменты, она оставалась единственным каналом связи между официальными украинскими властями и официальными российскими властями. Потому что вопрос про обмен военнопленных и вопрос про передачу вообще заложников, он проходил через аппараты уполномоченных по правам человека в обеих странах, и даже в тот момент времени, когда никаких переговоров не было, как, впрочем, нету их сейчас, не было никаких официальных делегаций, уполномоченные по правам человека вынуждены были вместе работать и как-то сотрудничать. И роль Москальковой в том, что все-таки обмены происходили, была достаточно большой. Очевидно, что вот такие люди не очень нужны нынешней системе. Москалькова была до войны назначена на свою должность и попала в это гестапо в итоге до некоторой степени не ожидая, что ее ждет. То есть она, видимо, какими-то другими вещами должна была в мирной жизни заниматься. Яна Лантратова – это человек, который гораздо больше подходит в нынешней ситуации, в 26-м году, на должность уполномоченного по правам человека в России с точки зрения деградации политической системы и путинской системы власти в целом. Потому что, в общем, то, что предлагает Лантратова, это обычно запрещать, ограничивать, наказывать, репрессировать людей. Она участвовала в депортациях украинских детей, что является военным преступлением с оккупированных территорий, соответственно. Она была одним из спикеров о том, как представителей ЛГБТ нужно признать так называемыми экстремистами. Она говорила о страшном вреде Child Free для Российской Федерации. У нее была чудесная инициатива по созданию реестра политэмигрантов. Это, конечно, мания вообще российских властей создавать реестр по любому поводу. Но тогда, видимо, не взлетело. Видимо, это был какой-то скорее пиар-инициативы Ландратовой. Публичного реестра нету, наверное, какие-то спецслужбы ведут свои реестры. Она такая, в принципе, совершенно нормальная карьеристка, персонаж, который делает то, что надо делать в нынешних условиях. В нынешние условия надо делать зловещее лицо, всех наказывать, всех пугать. Вот у нас теперь такая будет правозащита официальная, они будут прекрасной парой с Фадеевым. Мы недавно Ландратову вспоминали в контексте того, что она предлагала вводить прокатные удостоверения для видеоигр в России, чтобы наши подростки ни в коем случае не сыграли ни в ту версию Counter-Strike, ни на той карте. Парад 9 мая, видимо, оказался недостаточно впечатляющим событием, недостаточно храбро себя Путин вел, недостаточно много он провел, в принципе, на открытом пространстве, все-таки выбрался тогда к другой стороне Кремлевской стены, чтобы возложить цветы, но ехал туда на бронированном автобусе. Поэтому для того, чтобы показать, что Путин вообще находится в контакте с народом, и чтобы показать, что это совершенно бесстрашный военный вождь, великий лидер, геостратег, Путина на этой неделе еще раз показали, как он, то есть показали, как он просто ходит по улице, практически без охраны, охрана была за кадром, вот, и показали нам, в частности, видео, как Путин, цитирую, здоровается со случайным прохожим. Это вот сразу после праздника в понедельник произошло. Там Путин встречался со своей школьной учительницей Верой Гуревич в гостинице на Арбате. Во время этой встречи президент здоровается с неким случайным человеком, который просто шел по гостинице. Ну, так бывает. Вот. И издание агентства показывает, что роль случайного человека сыграл Александр Базарный, который ранее работал в компании, управляющей виллами Путина и Алины Кабаевой, точнее, родственницы Алины Кабаевой, на которой все там формально записано. На видео Путин на внедорожнике «Аурус» заезжает в неназванную гостиницу, выходит с водительского места и проходит в холл отеля. Там его ждет его бывшая учительница Гуревич. После этого они вместе направляются к машине. По пути Путин встречается с жителем Сочи, жмет ему руку и спрашивает о погоде и его впечатлениях от Москвы. После этого, ну, в общем, они с учительницей отправляются на ужин. Ну, то есть жизнь обычного человека. Никаких бункеров, никакого страха. Просто вот человек находится в своей должности и там общается с людьми, да. Замечательно, что мы теперь знаем, что когда Путин все-таки отваживается выйти на улицу, то его встречают исключительно случайные прохожие, которые управляют ему, его виллами или раньше управляли. Это хорошо, приятно, и дай бог каждому, понимаете, чтобы каждый человек встречный, каждый вам улыбался, жал вам руку, а вы могли у него спросить, как погода в Сочи. Здорово, что-то все так совпало с случайным прохожим по имени Александр Базарный. В Украине развивается крупнейший за последние годы коррупционный скандал, связанный с ближайшим окружением президента Зеленского, его бывшего главе его офиса и ближайшему его сподвижнику в течение многих лет Андрею Ермаку предъявили официальное обвинение в отмывании 10 миллионов долларов по делу про строительство элитных коттеджей под Киевом. Ну, какой-то вот какая-то история про то, что есть какая-то была не совсем законная или вообще незаконная бизнес-активность у человека, который при этом занимал государственную должность. Нас эта история интересует в первую очередь, мне кажется, с точки зрения того, как все это скажется на перспективах войны. Выглядит так, что, конечно, тяжелая ситуация лично у Зеленского. Плюс, наверное, его ситуация заключается в том, что основное, что все-таки украинская армия стоит на своих позициях, держится. И благодаря техническим инновациям, которые украинская армия создала в последние годы, российской армии прорвать фронт так и не удалось. И военные аналитики говорят, что, в общем, несмотря на все ожидания Путина о том, что будет какая-то победа на этот раз к осени. Видимо, так этого и не случится. Прорыва фронта не случится. Все будет примерно так же, как сейчас. С другой стороны, мы видим, что Зеленский находится, ну, буквально под огнем с разных сторон. С одной стороны, Украина больше не может рассчитывать на прямую и полную поддержку Соединенных Штатов. Тут все многое зависит от того, что, как пройдут выборы в Конгресс в ноябре этого года. Если демократы начнут, видимо, набирать силу и будут готовиться к тому, чтобы сместить республиканцев на президентских выборах, то и нынешней администрации Трампа придется с этим тоже как-то считаться и думать, в частности, о том, как они относятся к войне в Украине, остающейся довольно болезненной для темы для американских политических элит из обеих партий. С другой стороны, бывшая пресс-секретарь Зеленского по фамилии Мендель дала комментарий, развернутое интервью Такеру Карлсону, в котором обвинила Зеленского во всех смертных грехах, что он и властолюбивый, и принимает запрещенные вещества, и вообще война ему выгодна. Мы, с одной стороны, много раз слышали все эти тезисы от российской пропаганды. В данном случае легализация такой информации пришла как бы изнутри, по крайней мере, бывшего аппарата Зеленского. Мендель работала с ним первые 2 года его президентства. Собственно, как раз ушла перед началом полномасштабного вторжения. После того, как Зеленский избрался в 2019 году на волне, в общем, такой примирительной риторики, на идее о том, что войну и вообще конфликт с Россией нужно закончить, вот в аппарате Зеленского работала такая его пресс-секретарь. Ну и Такеру Карлсону, который все это выслушивал, было, наверное, это даже более интересно, чем путинское интервью про половцев и печенегов. Российская пропаганда, кажется, не смогла это слишком здорово капитализировать, потому что Мендель не сказал ничего нового. И, конечно, вопрос здесь и про тайминг, и про причины таких поступков, и про то, как это скажется на репутации Зеленского, все эти события скажутся на репутации Зеленского в Украине и в мире. При этом главный вопрос, повторюсь, что будет с войной, что будет с фронтом. Я, кстати, у меня по поводу... Я не считаю себя экспертом по поводу этих событий, но у меня есть вот один вопрос, который, мне кажется, лежит в рамках здравого смысла. Если Зеленский настолько плохой лидер, если он настолько непрофессиональный лидер, если он там еще его обвиняют в каких-то запрещенных веществах, то как получилось, что украинское правительство устояло в 2022 году, отбила российское наступление, освободила большую часть захваченных территорий Украины и в течение 5 года ведет войну с так называемой второй армией мира. Тут что-то, мне кажется, не сходится, и даже вот просто если очень захотеть поверить словам Мендель, то кажется, что они не полны, не вполне честны, и есть какая-то другая сторона в этом сюжете, почему украинская армия, украинские люди поверили в президента, и почему они все эти годы все-таки могут сопротивляться. Ну, такие риторические вопросы, простите, от иностранца. Да, я повторюсь, я не считаю себя экспертом по украинской политике. Вся Украина обсуждает, соответственно, дело Андрея Ермака. Предложили ему выйти под залог в размере 3,6 миллионов долларов. Он сказал, что у него таких денег никогда не было. Тоже такая, в общем, наверное, стратегия защиты. Профильные ведомства публикуют информацию про переговоры Ермака, которые должны доказывать его вину по делу. Мы предоставим возможность, я думаю, украинским авторам и экспертам рассказывать об этих событиях на страницах «Новой газеты Европа», потому что иностранцы иностранцами, но эти события для нас важны, я уже объяснил почему. Редко так бывает, но на этой неделе в России есть настоящий герой недели. Тут, конечно, есть некоторая ирония в этом утверждении, но и какая-то доля правды тоже есть. В соцсетях завирусилось видео с жителем Екатеринбурга, который так хорошо отдохнул в баре в этом городе, что уехал в Тюмень в вагоне с углем и даже не понял, как он оказался в Тюмени. Ну, такая российская версия какой-то, наверное, праздничной карнавальной истории, рождественской, напоминающей немного там «Один дома» или «Ирония судьбы» в советском варианте. Вот какой здесь есть контекст. Дмитрий Климов из Ишима настолько хорошо отметил праздники, ну, видимо, что-то там связанное с майскими праздниками, каким-то образом оказался в грузовом поезде после того, как он, ну, вот, собственно, отмечал праздники в баре. Он об этом эмоционально рассказал коллеге и записал видео, почему он не сможет выйти на работу. Короче, Саня, я, походу, не выйду на работу, время 6 утра, куда-то еду на угле.
Я его знает, короче, куда я еду, когда прибуду.
В следующем кружочке герой ролика, уже весь такой перемазанный углем, сообщает, что приехал в Тюмень и не знает, как из нее выбраться. Потом Дмитрий заявил, что он добрался до дома и, цитирую, работает по классике. Это как бы сильное заявление.
Кто за меня переживает, вы не волнуйтесь, все четко, все дома, добрался, все хорошо, работаем по классике.
Меньше чем за сутки больше 3 миллионов людей посмотрело это видео и выяснилось, что парень блогер. Парня оштрафовали, Дмитрия, и он дал объяснение транспортной полиции, после чего стал фигурантом административного дела о нарушении правил поведения граждан на железнодорожном транспорте. Штраф 2000 рублей. Телеграм-канал «База» довольно пропагандистский, но с хорошими связями, так часто бывает в российских правоохранительных, в кавычках, органах, заявил, что полиция отнеслась скептически к мистическому приключению Дмитрия, предположив, что ситуация была создана намеренно ради лайков и упоминаний. Первая вещь, которая меня в этой истории поражает, это высокая профессиональная квалификация транспортной полиции. То есть они сопоставили разные факты и пришли к выводу, что все это делается вовсе не натурально, то есть не то, чтобы человек действительно так напился, что оказался в вагоне с углем и уехал в другой город, вот, а он именно вот, все это было постановочное видео, углем он перемазался тоже постановочно, все ради хайпа, все ради хайпа. Я при этом думаю, вот почему, какой меня сюжет здесь интересует в этом подвиге, я думаю, что в каком-то смысле причина, почему люди так горячо реагируют на эту историю, это история про, ну, поскольку это карнавал, то это история про свободу. Вот бы каждый из нас мог так жить, чтобы в какой-то момент времени найти себя в вагоне с углем, который едет в другой город, и ты даже не помнишь, как туда попал, и потом не знаешь, как оттуда выбираться, и ты об этом рассказываешь друзьям, и все тебе завидуют, что ты вот сейчас не работаешь по классике, ты совершенно свободный человек. Я, конечно, может быть, знаете, может быть, у меня есть профессиональная деформация с учетом тех вещей, которыми я занимаюсь на повседневной основе, изучая вот российские репрессии, и да, мы как-то боремся за всякие вещи типа свободы слова, но мне кажется, что это история про то, что, в общем, заметная часть России хотела бы куда-нибудь внезапно уехать в вагоне с углем, не то чтобы в другую страну, а хотя бы просто вырваться из той повседневности, которая нас сейчас окружает. И вот каждому нужен такой момент, когда ты полностью свободен, ты ни о чем не заботишься, и куда-то просто едешь и записываешь своему другу видео о том, что ты даже не знаешь, куда ты попал. Это дает людям субъектность, которой так не хватает в современной жизни. Есть такой кинорежиссер Владимир Бортко, который снимал разные достаточно такие, я бы сказал, свободолюбивые фильмы в прошлом, но давно зетнулся, стал таким фашистствующим элементом, проделал тот путь, который проделала какая-то часть творческой интеллигенции, которая начинала во времена перестройки снимать какие-то свободные фильмы. Ну вот Бортко, в частности, принадлежит такая народно известная, самая любимая экранизация «Собачьего сердца», где все эти знаменитые герои, профессор Преображенский, Шариков и прочие деятели действуют. Вот все это бесконечно цитируется. Вот теперь у Бортко другие цитаты. Он себя пробует в роли такого кринж-политолога, я бы сказал. И он выступал на какой-то российской пропагандистской площадке. Его спрашивали про проблемы нашей жизни, война затянулась, перебои с интернетом, люди не очень довольны. И Бортко предложил, мне кажется, один из наиболее шизоидных вариантов по поводу того, как все это нужно свести вместе. Кинорежиссер Бортко считает, что есть решение для всех вопросов, а именно ядерная война.
Для того, чтобы заработал интернет, нужно применить ТЯО. И уже давно. Тактическое ядерное оружие.
Вот если Российская Федерация начнет ядерную войну, говорит нам совершенно серьезным лицом кинорежиссер Бортко, здесь нет никакой даже намека на иронию, то, соответственно, все наши враги немедленно сдадутся, сразу все восстановится в стране, интернет весь включат, потому что это же временная история, связанная с проблемами безопасности. Короче, ты только нажимаешь на кнопку в ядерном чемоданчике, только летит куда-то заряд, вот, и в твоей жизни абсолютно все сразу налаживается.
Тяо.
Причем Бортко в данном случае еще эксплуатирует такую идею, что есть, понимаете, есть большие ядерные бомбы, а есть совсем маленькие. Совсем маленькие, почти не опасные, это будет такой вот символический взрыв, почти что никто не пострадает, это наша маленькая ядерная, мирная ядерная бомбочка.
Тяо.
И вот если мы ее используем, говорит совершенно потерявший человеческое лицо кинорежиссер, превратившийся, мутировавший в какого-то просто зомби-людоеда, какой-то такой мешап тоже, наверное, можно было бы про него снять, то тогда все немедленно станет хорошо, да, опять же, мы победим, и вот жизнь будет счастливой и замечательной. И еще интересно, как Бортко об этом говорит, он с таким видом такого опытного, видавшего виды специалиста по человеческим душам, своего рода гуманиста извращенного, он говорит, есть же ответы на все вопросы есть ответы, и называется оно очень просто.
Тяо,
говорит Бортко. Тяо, понимаете? Вот у нас есть тяо. Мы должны использовать тяо, и после этого у нас жизнь-то станет счастливой. В рай практически попадем, как обещал Путин. Ну вот, глядя на это, у меня есть только один вопрос, кто сказал тяо. Новость в рубрике, я бы сказал, «Всюду жизнь». Это было бы даже забавно, если бы, конечно, не проходило на фоне совершенно бесчеловечных репрессий в России, совершенно озверевшего уровня гомофобии, просто ненависти к людям, просто за то, кто они есть. Цитирую. «Мужской поцелуй мог стать причиной драки, 60 человек на птицефабрике Синявинская в Ленобласти. В Ленинградской области произошла... Ну, то есть, понимаете, как бы реально люди... Мы не сидим сложа руки, понимаете? У нас на птицефабрике просто вот такая оживленная общественная дискуссия возникла, что даже переросла в потасовку. В Ленинградской области произошла массовая драка на птицефабрике. Пострадали около 20 человек, 7 из них в тяжелом состоянии, сообщила полиция. По предварительным данным, подрались граждане Центральной и Южной Азии. Местные СМИ сообщают, что драка возникла из-за поцелуя. Во время смены сотрудник из Бангладеша поцеловал коллегу из Узбекистана. Это увидел отец последнего, после чего началась потасовка. Тогда конфликт удалось остановить сотрудникам службы безопасности. После окончания смены выяснение отношений прошли, началось еще и в общежитии. В ход пошли камни, черенки от лопаты, другой инвентарь. Ну, тут, с одной стороны, конечно, понятно, что это еще некоторые столкновение культуры, я бы сказал, наверное, в Южной Азии поцелуй мужчины с мужчиной не настолько трагичен и травматичен, как для Центральной Азии. Разные культурные традиции, разные религии, вообще все разное. Хотя мне кажется, что на самом деле вот идея о том, что это именно рабочие мигранты подрались таким образом, она как-то даже, в общем, уводит нас в сторону от этой, от центрального тейк этого истории, потому что, по большому счету, как раз такой уровень, в общем, особо не спровоцированной агрессии, он, мне кажется, распространяется сейчас и на большое российское общество. Я думаю, что если бы у нас была бы где-нибудь птицефабрика, где работали бы российские рабочие, то это тоже могло бы произойти. Коллеги из ЛГБТ-отдела подсказывают, что есть еще такая версия этих событий, что, возможно, человек из Бангладеша настолько хорошо целуется, что драка прошла за возможность поучаствовать в этом процессе, и тогда как бы, ну, обстановка на птицефабрике становится покрытой таким как бы более романтическим и драматическим флером. Ну, хотя, впрочем, с учетом того, что люди пострадали, все это и не весело. Одна из моих любимых новостей на этой неделе связана с тем, как работают сейчас российские подцензурные средства массовой информации, ну, в условиях этой самой бессмысленной, зверской, чудовищной цензуры. На что мы тратили наше время, заметную часть нашего времени, когда мы тоже работали в России. Уже к концу 2021 года в целом работа журналиста, редактора была почти бессмысленной, потому что нужно было постоянно проверять, не упоминаешь ли ты в своем тексте экстремистские организации, нежелательные организации, иноагентов и прочие сущности, выдуманные такой фантастические твари практически, где они обитают тоже, которые были выдуманы российским государством для того, чтобы изолировать людей и структуры, которые им не нравятся. Вот. И поскольку эти списки постоянно менялись, то нужно было, ну, вот быть в курсе, следить, иначе тебя оштрафуют, твое издание закроют, твои коллеги пострадают. Короче, значит, это действительно была большая проблема. Вот мы, когда начали работать уже в военных условиях, естественно, мы все это не соблюдаем, потому что это, бессмысленно, противоестественно, хочется даже сказать, богомерзко. Не знаю, при чем здесь это. Короче, у нас сейчас вымышленные сущности в нашем издании отсутствуют. Только реальные сущности есть. А по цензурным медиа, и это довольно комический момент, потому что речь идет про издание «Газета.ру». Это обычная пропагандистская медиа. Когда-то в прошлом это один из пионеров российской интернет-журналистики. Хорошее было издание. Но сейчас это просто вот, ну, такая штука, площадка, где тоже можно гнать пропаганду. Там тоже, тем не менее, люди, которые работают в газете.ру, они тоже страдают от той же проблемы, и, как и все остальные, было найдено, как во всех остальных редакциях или в большинстве, было найдено решение. Есть, соответственно, роботы, которые находят ключевые слова, названия организации и фамилии людей и расставляют в автоматическом режиме отметки о том, что все они враги народа, иноагенты, нежелательные организации и так далее. С одной стороны, редакторы сильно себе, ну, упростили жизнь, и сделали эту работу хоть сколько-нибудь возможной. А с другой стороны, это ведет к разным странным последствиям. На этой неделе вот просто случился довольно грандиозный скандал, потому что писала газета.ру про события, связанные с 9 мая, и среди людей, которые, ну, согласно официальной советской версии, выдружали Знамя Победы над Рейхстагом после победы и взятия Берлина, был солдат по имени Алексей Ковалев. Он именно запечатлен на вот этой известной серии фотографий. Там история более сложная, но сейчас не об этом, да, как в реальности все это было. Алексей Ковалев в газете.ру на этой неделе был представлен как человек, признанный Минюстом Российской Федерации иностранным агентом. Это, в принципе, достаточно ярко показывает абсурдность этой ситуации. Ну вот у меня довольно распространенное сочетание имени и фамилии. Я до некоторой степени сочувствую всем людям, как бы на которых распространяются проблемы, связанные с моим существованием на этом свете. Ну, те люди, которые в России находятся, их можно и с иноагентами спутать, и с террористами. Короче, наверное, они каждый раз должны сказать, что нет, вы знаете, я совершенно к этому никакого отношения не имею, я добропорядочный гражданин. А здесь просто взяли советского солдата, который, ну, естественно, скончался давно, и вписали, бот вписал, что он иноагент. Перепутали Алексея Ковалева, по всей видимости, с бывшим журналистом «Медузы», который как раз вот нынешний тоже входит в число этих вымышленных сущностей иноагентов. Кажется, я в соцсетях видел, что Алексей Ковалев прокомментировал эту новость как «ААА», ну, в смысле «ООО», ну, в смысле вот это все как бы, да, так, как бы куда мы катимся. Вот. Но действительно, это яркий момент, когда цензура убивает саму себя. Вот, и когда она делает, ну, просто бессмысленным всю эту систему бесконечного цензурирования, расставления звездочек, расставления пометок в попытке российских властей изолировать иноагентов и прочих подозрительных личностей от их аудитории. Так что у нас теперь и советские солдаты, и наши предки тоже могут быть иноагентами. Но эту историю про Алексея Ковалева, конечно, надо дополнять историей про таких персонажи, как «Чебурашка», «Старик Хоттабыч» и «Крокодил Гена» и другие детские произведения. На «Литресе» и на «Озоне» появилась маркировка о том, что вся эта классика советской детской литературы, она содержит в себе пропаганду наркотиков. Вы можете сейчас проверить, да, они уже могли к этому моменту исправить, но в течение последней недели, вот в этот момент, когда мы об этом говорим, на «Литресе» вы можете открыть книгу про «Старика Хоттабыча» и увидеть, что эта книга может содержать в себе пропаганду запрещенных наркотических веществ. Это довольно мощная тоже история, она работает примерно по той же логике, что и автоматическая разметка иноагентов. «Озон» промаркировал «Крокодила Гену» и его друзей, и «Приключения Незнайки», как вредоносные наркосодержащие книги. Издательство «Ас» добавило пометку на книгу «По щучьему велению и другие сказки». Там тоже, видимо, одна сплошная наркота. Ну, в принципе, если прочитать там многие детские произведения, они, конечно, по нынешним временам выглядят подозрительно. Я думаю, что самое подозрительное произведение детской литературы — это все-таки «Чиполлино». «Чиполлино», где идет речь про как бы бунт вот этих бедных овощей против богатых фруктов и фактически оранжевую революцию с участием мальчика-луковицы. Вот. Ничего более антипутинского себе представить невозможно. «Три толстяка» туда же, в принципе, да, вот у нас можно посмотреть на... Ну, я, конечно, не склонен к бодишеймингу, фэтшеймингу и иблизму, но просто если посмотреть на сына прокурора Чайки, которого недавно назначили по вот этой сыновьей линии главой Россотрудничества, которая должна развращать доверчивых иностранцев и как бы искать каких-то агентов, вот, то «Три толстяка» у нас, в принципе, целиком сбылись. Напишите, кстати, пожалуйста, в комментариях, какая самая вредоносная книга в классической детской литературе есть для современного политического режима, кого надо все-таки признать экстремистом. Не знаю, Джани Родари, может быть, тоже как бы вот под угрозой. Может быть, еще какие-то люди. Накануне была история про проверку книг Григория Остера. Так что все идет к одному. «Литрес» в итоге сообщил, что маркировка на детских произведениях появилась по ошибке, и скоро ее исправят. В большинстве случаев маркировка добавлялась на основе метаданных, переданных правообладателями. В настоящее время некорректные маркировки удаляются, добавили в сервисе. Работает это следующим образом, видимо. Там, ну вот у нас уже была информация про то, что, например, писатель Денис Драгунский под подозрением находится. Потому что, понимаете, ну, фамилия у него подозрительная. Ну, как бы Драг, ну, то есть, типа, драг-дилер Драгунский. Это почти одно и то же. Это просто Breaking Bad, это просто Уолтер Уайт и Джесси Пинкман в одном лице. Ну, и как-то вот с Драгунским они в ручном режиме разобрались, а дальше все эти книги детские были отправлены в искусственный интеллект, потому что вручную это невозможно сделать. И искусственный интеллект нашел какие-то слова, которые можно считать упоминанием наркотических веществ. Так это все и выгрузилось на «Литрес» и на «Озон», и теперь они вручную уже будут удалять последствия вот этой цензуры. Как бы, что можно сказать? Люди делом заняты. Да, вот, в этом смысле призывы разных российских деятелей вернуть советскую предцензуру, когда сначала все проходит через главлит, и только потом уже издается или публикуется. Эта идея вроде бы хорошая, да, в смысле, ну, она омерзительная с точки зрения цензуры, но она хотя бы это рационализирует. Она, правда, мы уже об этом говорили как-то какое-то время назад, она, правда, вряд ли возможна, потому что сейчас такое количество информации публикуется, что никакой главлит не справится. А С искусственным интеллектом, боюсь, что здесь могут быть некоторые разногласия, как вот в данном случае и случилось. Но вот у нас есть герой из Ишима, который ехал из Екатеринбурга в Тюмень в угольном вагоне. Есть, наверное, еще, пожалуй, второй герой недели. Эта история, кажется, рассказывает про то, какая богатая, разнообразная у нас все-таки страна до сих пор, богатая на всякие человеческие истории, на образы жизни, на какие-то модели поведения. И вот если бы еще она была бы мирной, вообще это была бы, конечно, лучшая страна на свете с такими людьми, хотя там вот в этом случае некий акт насилия совершен, что мы категорически осуждаем, но сама история такая. Некий молодой человек принимал участие в средневековой вечеринке и отыгрывал боевые сцены из фэнтези-вселенной Ведьмака. Ну, вот вы знаете, что это такая как бы классическая игра, там Ведьмак 3, человек с по красивому миру, напоминающим Центральную Европу, Восточную Европу, бегает с двумя мечами, играет в гвинт, занимается всякими непотребствами, охотится на монстров. Говорят, что очень интересно. После торжества ведьмак возвращался, это все в Иркутске, да, происходит. После торжества иркутский ведьмак возвращался из леса домой, прямо в костюме, с двумя мечами за спиной. По дороге к нему присоединился мужчина, местный житель, которому не понравился внешний вид охотника на чудовищ. Ну, как бы здесь даже, наверное, какая-то метафора есть, что вот этот местный мужчина, который решил доколебаться до ведьмака, это, в общем, было чудовище. То есть это был квест. Давайте говорить прямо, это был серьезный босс. Вот. Мужчина начал провоцировать конфликт с ведьмаком. Геральт из Иркутска не растерялся и нанес удар мечом по голове оппонента. Оружие оказалось макетом, естественно, поэтому вот этот, тут мне написано простолюдин, как бы, но я считаю, что это было чудовище. Отделался сравнительно легко и сам обратился в больницу. После инцидента у ведьмака изъяли два меча, это очень обидно, а его действия квалифицировали как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ну, кстати, если он отделался легко, а квалификация как тяжкое причинение вреда здоровью, это довольно обидный, несправедливый сюжет по отношению к ведьмаку. Но тут, опять же, надо сказать, вот я порицаю как бы идею о том, что нужно ведьмачьими мечами бить, значит, каких-то людей по голове. Я могу себе представить примерно, как это произошло. Мы часто в последнее время в ужасных новостях вспоминаем истории, когда кто-то кому-то в России пристает, потому что этим людям не нравится, как другие люди выглядят, как они разговаривают. Ну, то есть людей довольно регулярно провоцируют на конфликты. И в каком-то смысле слова, наверное, было бы интересно посмотреть на общество, где все, кто выглядит вот не так, как обычный средний человек, еще ходят с двумя мечами за спиной и вообще являют собой гордый образ Геральта из Иркутска. Возможно, как во всяких вестернах нас учили, в такой ситуации все стали бы несколько более вежливы, чтобы не получить мечом по голове, хотя, повторюсь, осуждаю. Я довольно часто в социальных сетях сейчас получаю рекламу концертов, которые делает команда Оксимирона, вот этого нашего знаменитого рэпера Мирона Федорова. Ну и я вижу под этой рекламой, во-первых, всякие гневные комментарии и смайлики гневные, которые стираются и скрываются. Во-вторых, я тоже обычно, когда на это смотрю, я нажимаю крестик, пожалуйста, мне больше такое не показывайте. Но, видимо, промо все-таки у Оксимирона хорошее, поэтому реклама эта возвращается. У Оксимирона сейчас идет европейский тур, национальность нет. Ну вот про то, какой он космополит, там вот эта вся история Оксфорд, Ингрия, это мы все прекрасно знаем. Но, вы знаете, попутно у Оксимирона есть некоторая репутационная проблема, вполне конкретная. Группа девушек, которые были несовершеннолетними в тот момент, когда Оксимирон эти вещи практиковал, сослались на то, что он занимался так называемым грумингом. Это довольно серьезная проблема, когда, как правило, какой-нибудь взрослый и часто статусный или там богатый мужчина, вообще просто взрослый человек, он проводит какие-то, инициирует какие-то сексуальные практики с несовершеннолетними подростками, рассказывает им, что они самые замечательные, уникальные, поэтому они должны оказать ему некую социальную, сексуальную услугу. Ну, наверное, и социальную тоже, но, в общем, все это довольно неприглядно. У меня нет сомнений в том, что информация, которая про Мирона в этом контексте распространяется, она правдивая. Занимается этим наша коллега Настя Красильникова, которая делает подкаст, сделала как раз историю про вот эти вещи. Ну и дальше начинаются, ну вот совсем некрасивые штуки, потому что параллельно вот распространяется информация о том, что когда организаторы концертов Оксимирона в Европе спрашивают его, а что это было, то команда рэпера отвечает, что, ну, вы же понимаете, я враг российских властей, враг Путина, враг Кремля, соответственно, все это кампания по дефамации, на самом деле все, на все это обращать не надо, я честный вот такой сценический исполнитель, все это вот то, что я приставал к несовершеннолетним, это все история про то, что меня хотят очернить в Кремле.
Знали, что Оксимирон использует свою антивоенную позицию, чтобы прикрыться от обвинений в груминге? И я не знала, пока не написала одной из его европейских площадок.
И попутно на концертах Оксимирона, ну, во-первых, ему что-то приходится переносить и отменять в ходе этого тура. Как-то у него не совсем все это гладко идет. Бывают попытки организовать акции протеста. И по большому счету здесь вот перед нами есть еще такая этическая дилемма, да. То есть, ну, очевидно, что, на мой взгляд, очевидно, что Мирон себя ведет трусовато. То есть он пытается просто замолчать эту проблему и сделать вид, что ничего не было такого, и что он дальше может выступать, и еще он жертва режима. Вопрос в том, что если против него не инициированы уголовные разбирательства, и, кстати, это отдельный вопрос, где их инициировать, насколько можно это в России в современной сделать. Видимо, эти события проходили в первую очередь в России до тех пор, пока тот же Оксимирон стал мигрантом. Вот. А второй вопрос, ну а как все-таки вот выглядит ну, достойный выход из этой ситуации, есть ли он вообще, да? То есть что должен был сделать Мирон Федоров для того, чтобы у него дальше не было в его жизни таких проблем? Есть ли какая-то форма, не знаю, извинений, покаяний, в общем, так, чтобы мы не ассоциировали Оксимирона с его этими сексуальными довольно мерзкими похождениями, а фокусировались бы на чем-то другом, например, на его творчестве. И вот, кажется, ответа на этот вопрос нету, но мне кажется, что сам исполнитель делает все возможное, чтобы эта история не была ему прощена, не была забыта, а именно мы теперь говорили про этого рэпера, которого, в общем, многие любили, исключительно в этом контексте. Мне кажется, надо здесь, хорошо было бы здесь что-то скорректировать в поведении певца. Я, правда, ну вот, в общем, напишите в комментариях, что вы про это думаете. Многие из вас знают комика Сашу Долгополова, одного из таких представителей поколения зумеров, которые вышли на довольно большую сцену, собирают залы по всему миру, но, к сожалению, кроме России, для того, чтобы шутить и радовать людей. И вот у Долгополова, у него уже были какие-то проблемы с российскими властями раньше, но на этой неделе стало известно, что против него открывают новое уголовное дело и по довольно, конечно, выдающемуся поводу, а именно стендап-комика Долгополова будут обвинять в том, что он якобы пропагандировал, реабилитировал нацизм. Публично сделал заявление, направленное на оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны. В прокуратуре заявили, что хотят привлечь комика к уголовной ответственности. По версии пропагандистского издания «База», поводом для возможного уголовного дела стало выступление, во время которого Долгополов делился своими впечатлениями от прогулки по Берлину. «Бывает, гуляю по Берлину и думаю, вау, они убили моего деда», пошутил комик.
Гуляю по Берлину, знаете, вот я, бывает, любуюсь этим городом, вот так и смотрю по сторонам, вот так и думаю, вау, они убили моего деда, и мне так стыдно от этого становится.
Ну, и правда, вот у меня как-то эта история, ну, не клеится, то есть, ну, действительно, не знаю, на это могут, наверное, еще какие-нибудь современные немцы в теории обидеться, но в действительности, да, как бы нас с Берлином связывает сложная общая история, она не исчерпывается, нас, россиян, я имею в виду, она не исчерпывается событиями Второй мировой войны, но действительно, когда ты находишься в Берлине, могу подтвердить по собственному опыту, тебе иногда, когда ты видишь какие-то, ну, не знаю, следы разрушенных домов, стены, мемориалы, которые там есть, посвященные людям, которые были невинно убиты во время Второй мировой, немцы довольно много для этого сделали, чтобы это признать и в своем городе, в своей столице показать, тебе приходят в голову разные мысли, да, о том, как, в принципе, вроде бы такой нормальный, симпатичный город, люди приятные, вот, и в какой-то момент времени в истории он стал, ну, не знаю, центром главного исторического зла или одного из главных. Эта мысль, мне кажется, она приходит в голову многим людям, русскоязычным, выходцам из нашей страны, которые там бывают. Вот. Довольно странно, что это, из этого следует, по версии прокуратуры, так называемая реабилитация нацизма. И Долгополов, надо сказать, вот меньше всего похож на человека, который как бы разделяет нацистскую идеологию. Саша прокомментировал все эти заявления следующим образом. «Мое официальное заявление, я антифа, долб***ь. Какое оправдание нацизма. Ну и дальше, в общем, Долгополов, мне кажется, справедливо сказал, что российские прокуроры в нынешней ситуации гораздо больше похожи на людей, которые сами являются воплощенной реабилитацией нацизма, чем стендап-комики, которые вынуждены жить за границей из-за того, что их в России посадят в тюрьму. Довольно трогательная новость, которая лично у меня вызывает, ну, большие эмоции и страшно за человека, с одной стороны, а с другой стороны, какая-то гордость есть за то, что такие молодые люди с огромными достижениями во всем мире, такими мирового уровня достижениями, есть в нашей стране, и которые готовы так говорить. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун дала интервью спортивному журналисту Вите Кравченко, который делает отличный YouTube-канал, на котором, ну, рассказывается про такую социальную сторону спорта, не столько про победы, сколько про жизнь спортсменов, как эта жизнь организована, в каких условиях она проходит. Отличный канал, я иногда смотрю его. И вот Мамун высказалась про то, что ей в современной России живется тревожно и страшно. И что, в общем, самая главная проблема для нее как раз то, что она не может это обсуждать, потому что страшно говорить о проблемах страны, потому что мы видим, что тех людей, которые пытаются о чем-то говорить открыто, их в итоге наказывают. Но, видимо, здесь вот у олимпийской чемпионки как-то наболело, и она решила все-таки сделать такое заявление. Она, в частности, говорила про то, что ей очень не нравятся ограничения репродуктивных прав женщин, попытки запретить и ограничить аборты в нашей стране. Дальше она сказала про то, что, конечно, ей очень тревожно из-за ситуации с домашним насилием. Мы знаем это следствие и такой постсоветской культуры, и отсутствие законодательства, которое бы защищало женщин дополнительно от своих этих домашних насильников. Мы знаем страшную статистику по этому поводу, когда там большая часть женщин, которые погибают от рук убийцы, погибают в своих домах от своих партнеров или родственников. А еще Мамун высказалась про войну. А Маргарита продолжает жить в России. В общем, мечтает она, как по ее словам, только о том, чтобы просто люди перестали погибать. Она, мне кажется, говорит это предельно искренне.
Придется тебе это вырезать, возможно, не знаю, но чтобы поскорее закончилась война. Я об этом очень сильно мечтаю.
Почему ты сказала, что, возможно, мне придется это вырезать?
Потому что у нас в стране это не воспринимается как ужас.
И говорит она следующие слова, мне кажется, важные для очень многих из нас, где бы мы сейчас ни находились, в какой стране бы мы ни жили, в России или за ее пределами. Почему вы имеете право забирать у меня мою страну, мою родину? Я хочу здесь жить, и я не хочу уезжать. Они и так уже очень много забрали. Будущее, возможности, свободу. Я ужасно себе, вот про войну она говорит, я ужасно себя ощущаю из-за того, что не могу сказать о человечных базовых, самых простых желаниях. Мне кажется, что из-за этого могут быть последствия. Я хочу сказать, что я мечтаю о свободе, своей личной свободе, свободе общества. Я мечтаю о свободе слова. Я мечтаю, чтобы война закончилась. Я мечтаю, чтобы люди перестали погибать. Я мечтаю, чтобы я перестала видеть эти ужасные новости каждый день. В общем, респект таким олимпийским чемпионкам, мыслящим, честным и довольно бесстрашным, чтобы сказать это прямо, находясь у нас на родине. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, ставьте лайк под этим видео, пишите комментарии. До встречи непременно в следующую субботу.